говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Я Анна Качкаева, здравствуйте. Один из самых трудных жанров на телевидении – рассказ о человеке. Особенно трудно рассказывать без елея о юбилее. Минувшая телевизионная неделя прошла под знаком ЧВС, и в отношении Черномырдина телевизионные здравицы получились лучше, а не как всегда. Пока еще редко, чтобы о каком-нибудь политике или руководителе, если он не избранный или действующий президент, еще при жизни говорили с теплотой, симпатией, но без придыхания. Лучшим в череде рассказов о Черномырдине был фильм «Портрет Евгения Ревенко» на канале России. Антон Хребк в главном герое открыл тему главной героини наступившей недели. Алла Пугачева будет принимать поздравления. Ни Ревенко, ни Хреков не делали портретов на фоне эпохи, как когда-то их старший коллега Леонид Парфенов. Для нового поколения очеркистов герои минувших эпох уже могут позволить превращать события собственной жизни в мифы и уже с выстраданной искренностью говорить о своих частных переживаниях, которые когда-то были драмой и для них, и для страны. В репортаже «Вести о неделе» Евгений Примаков рассказал, как его, Примакова, когда-то поздравил Черномырдин. Главное, будь здоров, все остальное у нас уже не отберут. И это, как всегда, по-черномырдински точно. Ни мук, ни ошибок, ни славы у них уже точно не отберут. Ключевая тема недели – пропадающие дети и борьба с педофилами приобрела размах информационной кампании. Она становится особенно заметной, когда к теме подключаются ударные силы, вроде Аркадия Мамонтова. А все выпуски новостей на протяжении нескольких дней начинаются, как вести с фронта. Пропали дети, задержан маньяк, применили или нужно ли применять химию. Все это, кстати, на фоне молчания о росте цен. Вот и для реальной политики дети очередной повод для обобщения про Россию 90-х, которая была беспризорной, и возможность показать озабоченность проблемой новой власти. В случае реальной заботы не о детях вообще, а о конкретных живых детях, создатели программы вряд ли бы стали иллюстрировать свои тезисы крупными кадрами подростков, демонстративно нюхающих клей из пакетов. Совсем сошла на нет тема взрыва в Останкино, и только программа «Максимум» подробно и без ажиотажа рассказала о молодом человеке, студенте физики, входившем в ДПНИ, эксперименты которого, судя по всему, и привели к трагедии. И только программа «Неделя» показала репортаж о молодых неформалах, выступавших против произвола милиции. Легко ли быть молодым в современной России? Материалы на эту тему по телевидению показывают редко, зато целые каналы, как фабрики смыслов, работают для поколений, которым еще предстоит управлять страной, где-нибудь к 2020 году. Поколение 30-летних, дома 2, нашей Раши, кадетства, ранеток и папиных дочек и будущее страны. Такова тема нашей сегодняшней программы «Смотрим телевизор», и в ней принимают участие Владимир Хунумян, исполнительный директор СТС Медиа. Добрый день, Владимир. И психолог, консультант многих телевизионных проектов Ольга Маховская. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Ну и вопрос, наконец, вам, уважаемые слушатели. Какой, по-вашему, телевидение показывает современную молодежь? Ну, в общем, как она выглядит? Сразу только не ругайтесь, а подумайте. Подумайте, как она на экране выглядит. И не только в документальных проектах, но и вот о том, о чем мы сегодня будем говорить. В сериалах и в художественных фильмах. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же во второй половине часа после новостей. Ну вот, Ольга, начнем, наверное, все-таки с вас, потому что я на минувшей неделе, опять же, на фоне вот возможных поколенческих умонастроений, которые появились, опять же, в медийном пространстве в связи с новым президентом, потому что начали говорить о поколении 40-летних, например, «Комсомольская правда» изучила на минувшей неделе взгляды поколения 40-летних, которым принадлежит действующий избранный президент, русский язык, и пришли к выводу, что сверстники Медведева, то есть 40-летние, это последнее поколение, которое формировалось не на фарцовке, а на общекультурных ценностях. Последние романтики, которые хотели летать в космос. Вот как в этом случае, если вот так вот они определили для себя поколение 40-летних, которые, конечно, разные, и это слишком упрощенно, как любое поколение характеризовать. Но все-таки, если это поколение 40-летних, последние, которые на общекультурных ценностях выросли, то что можно сказать про поколение нынешних 30-летних и тех, которым сегодня 18-20? Можно их как-то вот характеризовать?
Их можно характеризовать. Все гораздо сложнее. Я не знаю, кто давал характеристику в «Комсомольской правде». Я подозреваю, что те же самые 40-летние.
Наверное,
это звучит,
конечно,
как комплимент самим себе. И это бесконечно повторяется. У социологов, не психологов, есть очень интересные наблюдения про смену поколений. А наши отечественные социологи даже считают, что происходит такая... синхронная смена, не синхронная, а поступательная смена поколений, поколения масштабные, с таким замахом на перемены, монументализмом в характере и в задачах, сменяются легкими такими фигурами романтиками. Получили это они название от известной статьи Тургенева про Гамлетов и Дон Кихотов. Поколение Гамлетов сменяется Дон Кихотами, потом, значит, происходит очередная смена, накопление ресурса. И шаг поколенческий, он не 5-10 лет, а 15-20-25 лет, в зависимости от того, какая эпоха выпадает. Поэтому считать, что вот эти уже последние, надо успевать вот этот последний поезд, чтобы там как-то к ним присоединяться, вокруг них консолидироваться, ну, это провокация. На самом деле, я думаю, что романтики были всегда, их судьба не такая завистливая. Мы страна идеалистов, и поэтому мы очень любим романтические фигуры, и тут они будут выживать всегда и пытаться задавать моду, но я очень надеюсь, что постепенно у нас формируются все-таки когорты прагматически ориентированных людей, которые умеют что-то делять, знают, чего хотят.
Ну хорошо.
И при этом,
Оль,
социально позитивных.
Все-таки можно считать, что есть некий водораздел между теми, кто сформировался до 90-х и которым было уже за 20 в момент вот, разлома эпох, и теми, кто был детьми в эти 90-е, которым сегодня 30.
Да, конечно. Чтобы понять, откуда берется зрелая личность со своими комплексами и своими задачами, нужно смотреть на детство. Это, конечно, разные детства, категорически разные. И если одни выросли из сытого детства, в этом смысле, может быть, романтизм и оптимизм обусловлен тем...
То есть не означает
тем...
сытого, как сытого в смысле вот все есть?
Благополучно.
Ну, вот такого спокойного.
Но все-таки и сытого чисто физически, потому что человек романтик – это тот, который может себе позволить романтизм. У него все есть, как Дон Кихот. Все у него есть, он сидел бы там, не знаю, ноги парил у себя дома. Так нет, его несет какие-то перенеи.
То есть про 90-х как раз можно сказать, что они в этом смысле не сытые дети.
Это поколение разлома, это самые несчастные дети, потому что страна оказалась в такой хаотической ситуации, когда не знали не то, что куда мы движемся, а как выживать. Это был режим выживания, причем резкая смена. Их родители точно не знали, как выживать. И поэтому мы, поскольку я такая же мамашка, да, поскольку мы не знали, мы были в растерянности. Дети выросли с этим нейротизмом очень высоким. И им трудно ставить большие задачи. Они до сих пор живут в режиме собственного индивидуального выживания. И вот на это фактически сиротство, потому что мы мотались по работам, они росли одни, была наворочена вот эта идея индивидуального успеха, которую они как могут
на них
несут.
Еще, видимо, наложилась и возможность раннего бизнеса, которого не было, скажем, поколения нынешних 40-летних.
Да, но все-таки это такой маленький, такой бери и хапай. Все равно это такой масштаб одного дня, там, живи сегодня, живи сейчас.
Ну, а поколение вот от нынешних 20-летних уже, видимо, будут отличаться в каком-то смысле от этого поколения.
У них есть гораздо более благоприятный шанс. В другие условия.
Володя, вы сейчас будете комментировать то, что сказала Ольга, потому что вы работаете в том числе и со смыслами. А мы прервемся на короткое объявление.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Программа «Смотрим телевизор», у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговор о том, как выглядит поколение нынешних молодых на современном телевизионном экране. Вас об этом спрашиваем. Но весь телевизионный экран охватить невозможно, поэтому мы сосредоточились сегодня на том, что называется сериальной продукцией. Там, где работают социальные стереотипы и модели социального поведения. Или, во всяком случае, в них так или иначе закладываются такие модели. Вы можете нам писать на СМС, а телефон будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Ольга Маховская и Владимир Ханумян сегодня со мной в студии. Володь, можно сразу я спрошу, почему, как вам кажется, не пошли 30-летние на канале СТС?
Ну, мы это как-то обсуждали уже. На мой взгляд, это...
В эфире не обсуждали?
В эфире никогда не... Ну, мы не обсуждаем в эфире. У нас нет таких программ, и вряд ли было бы правильно обсуждать собственные программы в собственном эфире. Для оценки все-таки, наверное, правильнее ориентироваться на мнение зрителей. А мнение очень просто всегда фиксируется, смотрят или нет. Вот пресловутые рейтинги, так сказать, ежедневно нам это показывают. Ну, это был относительный, опять же, неуспех, если сравнивать, скажем, с нашим предыдущим огромным успехом «Не родись красивой». Вроде это то же самое поколение, где совершенно фантастический, феерический успех, и как бы 30-летние, так сказать, о том же поколении, но успех гораздо более слабый, и внимание, отклик, в общем, слабее, что самое главное. Вот, на мой взгляд, хотя при этом сами 30-летние, надо сказать, они так сделаны были очень хорошо, ярко. И вот мне всегда казалось, что вот, когда мы смотрели пилоты, что вот можно пронять, так сказать, да, вот это, так сказать, в кавычках эту публику, да, вот 30-летних, такими немножко резкими, немножко гипертрофированными, что ли, историями. Вот, оказалось, что нет. И мне кажется, что это, конечно, связано с тем, о чем мы вот сегодня говорим, о чем говорила Ольга. Вот если говорить конкретно о 30-летних, у меня такое впечатление, что вот это вот те самые ребята, которые выросли в 90-е, для которых, собственно, с одной стороны, жизнь была действительно очень сложной и на пределе, и они воспитывались или взрослели в таких не совсем понятных социальных условиях, да, когда еще нет ответа, как бы, что правильно, что неправильно. Да, то есть это только-только-только там выкристаллизовалось там, через 10 лет. Вот это с одной стороны, а с другой стороны... Это вызывало такую защитную реакцию в виде цинизма, да, определенного такого, то, что мы называем приколом, да, так сказать, я иногда говорю, что у нас 90-е, к концу 90-х, так сказать, страна превратилась в страну победившего прикола. У нас все прикол. Вот куда никуда не открываешь деловую газету, там тоже сплошные приколы, по крайней мере, в заголовках.
У одного очень хорошего главного редактора даже термин для этого есть. Огневая статья или огневой заголовок.
Да, ну вот очень любопытно, как все-таки меняется, на мой взгляд, по крайней мере, это и жизнь меняется, и, соответственно, вырастают новые поколения. Когда в деловой газете все-таки хочется узнать, так сказать, факты, а не поприколоться. Да. Просто узнать, что произошло, а не что по этому поводу думает журналист, главный редактор или еще кто-то. Вот, поскольку ему все прикольно. Вот. Но на самом деле, мне вот, если возвращаться к 30-летним, мне кажется, что там вот главная проблема, что эти ребята, на мой взгляд, не привыкли относиться к собственной жизни, к собственным проблемам вот с такой серьезностью, как мы им предложили поговорить. Причем там проблемы частной жизни, там проблемы там, семейной жизни, интимной жизни. И вот Если бы о бизнесе, на мой взгляд, еще с ними как-то можно было бы поговорить серьезно, это... то здесь они совершенно к этому не готовы. Они не готовы про это говорить без юмора, без романтизма.
Можно ли тогда, Володь, противопоставить в каком-то смысле, не в том смысле, что надо бодаться, а в том смысле, что вот разговор, скажем, канала ТНТ с 30-летними гораздо более... ну, понятный. И наша «Раша», «Дом-2» и «Комеди Клаб» — это для большинства от 20 до 30 гораздо более понятный язык, чем тот язык, который вы предложили с 30-летними, и поэтому вы ушли сейчас в работу с более младшим поколением.
Я бы так не сказал. Я бы так не сказал. Вы знаете, вообще очень важно, когда мы говорим о поколениях, вот иметь в виду, что мы живем как бы в ситуации, когда с одной стороны поколения меняются, с другой стороны настолько все спрессовано, то, что в обычной жизни, скажем, меняется десятилетиями, да, у нас меняется там каждые 3 года. И это очень важная вещь, поскольку мы очень много узнаем, так сказать, впервые, и все поколения, начиная там, я не знаю, все, кто дожил до 90-х, да, и выжил в 90-е, они... очень многое переваривают как бы заново то, что там, я не знаю, в западных странах, да, так сказать, происходило на протяжении там всего послевоенного периода, да, вот условно, да. А вопрос-то был...
В том, что...
Да, вот язык. Нет, язык. Ну, понимаете как...
Вопрос... Я говорю о стилистической разнице.
Я вот так не считаю, что надо говорить именно как «Дом-2» или как...
Наша Раша.
Да, это такой определенный, довольно специфический язык разговора с аудиторией. И всегда найдется отклик вот в какой-то определенной части. И по доле, так сказать, которые занимают эти программы, собственно, можно судить, какая часть общества на это откликается. Мне кажется, что вот то, что мы умеем делать, и что у нас не очень получилось в 30-летних, это сбалансировать, да, вот серьезность и юмор. Вот у нас слишком серьезно. Вот если бы там был еще и такой вот взгляд немножко ироничный, то, что обычно характеризует, так сказать, программы СТС, вот эта ирония, она могла бы привлечь, понимаете, она бы сбалансировала вот драму и могла бы привлечь аудиторию. Это был бы более адекватный язык разговора с аудиторией. Потому что если брать, скажем, те программы, о которых вы сказали, на ТНТ, то там другая крайность. Да? Там, так сказать, один сплошной прикол. Понятно, что жизнь не черно-белая. Понятно, что основная, ну, на мой взгляд, основная масса населения, такой мейнстрим.
Но там прикол-то смешной. Вот а очень русское телевидение у вас, скорее, да, глупое. Поэтому...
Ну, она просто не получилась остроумным, да, что, опять же... На мой взгляд, просто это, так сказать, непосильная задача была в принципе, да, одному человеку делать часовую программу каждую неделю, просто это тяжело, и вот там проблема-то в этом, а
не в языке, да, и не, да, в стилистике.
Да. Одно дело делать для Comedy Club в неделю 3 фразы, ну, понятно, это одна задача, другая задача делать раз в неделю часовую программу, ну, тяжелая задача на самом деле.
Ольга, ну, вне зависимости как бы от таланта, профессионализма подготавливающих программ, я-то считаю, что СТС профессиональнее, чем ТНТ в смысле работы с поколениями. Я должна сказать, что это 30-летние, это поколение невротиков. Они выросли под лозунгом «no problem», да? Давать им проблемы решать, они от них, в принципе, да, у них установка «нет проблемы». Вот. Плюс, почему они все-таки для них вот этот юмор не всегда высокого достоинства больше подходит? Поскольку юмор – это способ минимизации проблем. Да, конечно, они с ними сталкиваются. Да, конечно, и одиночество, и бедность, и неумение выстроить какую-то карьеру, которые их призывают.
Это иногда богатство и одиночество. Ну, это, да, еще одна проблема. Да, бедность. Да,
по сравнению с 50-летними, например.
Ну, объективно проблема...
Нет, вы абсолютно правильно говорите.
С точки зрения психолога, там проблем вагон и маленькая тележка. Но, тем не менее, они на кушетку не идут, поскольку они закрываются по максимуму. Они настроены на то, что случится в жизни еще счастливый шанс, и не хотят этот шанс ловить. В клубе, конечно, где полно гогощих людей, кажется, что там более привлекательная и более подходящая среда для того, чтобы реализовать свои какие-то детские установки на счастье. Ничего не делайте, будь счастливым.
Вот юмор, вот я про это говорю, что юмор — это средство защиты, не столько минимизации проблем, просто защита такая, да, вот ты выстраиваешь такую вот стеклянную перед собой перегородку, и ты отгораживаешься, ты сразу все переводишь.
И в этом смысле они похожи на своих советских прародителей, которые тоже гогочат. У нас действительно страна, которая, где, во-первых, все из себя что-то изображают, там, психологи изображают из себя психоаналитиков, к нам приходят какие-то люди, которые изображают, что у них какие-то западные проблемы, милиционеры играют в копов, политики решают какие-то международные проблемы.
Когда-то Станислав Кондрашов говорил, что у нас страна квази.
Квази, да, или
как бы, суррогат, да? Кстати, все как бы. Кстати, да. Вот это словечко, так сказать, да, очень, слово очень. «Паразит» как бы, оно же не случайно. Оно же никакое другое появилось, да? Он точно отражает вот ситуацию.
Состояние
кстати,
перехода,
все как бы. Стало уходить? Вот да. Это любопытно, да?
Может быть, да. И это, конечно, указывает на то, что у нас большие проблемы с идентичностью. Мы все в чего-то играем, там, начиная от бомжей и заканчивая президентами, что-то из себя изображаем, то мачо, то, не знаю, то каких-то леди английских.
Вот это вот ключевая вещь. Вот когда мы вот говорили про совсем молодых, да, которые выросли в 2000-х, вот у них нет проблем или гораздо меньше проблем с идентичностью. И это ключевая вещь, на самом деле.
Ключевая? Это, да, ключевая это фундаментальная.
Все советское время, по крайней мере, которое я помню, да, это же был всегда разрыв между ценностями твоими, да, и тем, что ты видишь, слышишь и так далее, да, так сказать, нигилизм по отношению к собственной стране, да, это абсолютно нездоровая же, на самом деле, в принципе, ситуация, да, вырастали поколения, да, там, сначала, начиная с 60-х, я не шестидесятников имею, да, часто путают. Шестидесятников — это вот новое поколение, путает шестидесятников.
С теми, кто вырос
в 60-х.
Да.
Это очень забавно, на самом деле. Вот, так...
А какой разрыв был у 90-х? Вот, хорошо, здесь был ценностный разрыв. Да. А у 30-летних какой был разрыв? В принципе, не разрыв, а, видимо, не...
У 30-летних еще хуже проблема, на мой взгляд.
Там просто провал был,
Нет, если мы говорим как бы об идентичности, да, uh-huh. Потому что вот в отличие от всех республик, так сказать, освободившихся, где развал Союза вызвал большой подъем, да, потому что у них совершенно наложилась своя идентичность, как бы они ее добились. В России все произошло прямо наоборот, потому что это было такое национальное поражение, или так воспринималось, по крайней мере, как национальное поражение. И здесь возник другая проблема. Там мы как бы презирали собственную страну,
а здесь
наоборот, мы ее как бы жалели.
И превозносили.
Еще не превозносили, да, и мы не понимали, что с ней делать.
Владимир Ханумян, Ольга Маховская, мы продолжим сразу же после новостей. А у меня вечером будут политик Владимир Рыжков и депутат Госдумы Андрей Андреев, КПРФ. И будем мы говорить о партийном строительстве, партийной стратегии, о том, будет ли в России партийное правительство.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы Московской области подтвердили информацию о жестоком убийстве главы Российского союза производителей соков Валерия Остапца. Нападение было совершено 12 апреля в деревне Крекшино Нарофоминского района. В городе Североуральске Свердловской области продолжают бессрочную голодовку рабочей шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. В акции участвуют уже 74 горняка. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. Существовавший запрет обжаловала группа граждан, которым было отказано в регистрации, несмотря на то, что они не имеют другого жилья, кроме дачного дома. В Москве открывается съезд партии «Единая Россия». Ожидается, что во второй день работы съезда в нем примут участие президент России Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев. Суд в Петербурге оправдал троих обвиняемых по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, посчитавших вину троих подсудимых недоказанной. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате нападения талибов погибли 11 полицейских. Сегодня после перерыва в 43 года возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Индией и Бангладеш. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге сегодня начнет рассматривать дело бывшего руководителя службы госбезопасности Сербии Йовице Станишича. Молдавия и самопровозглашенная республика Приднестровье возобновляют переговоры об урегулировании конфликта. В Италии сегодня второй день парламентских выборов. Борьба ведется между правоцентристским блоком Сильвио Берлускони и левоцентристами. Тибетский духовный лидер Далай-Лама вновь заявил о намерении устраниться от политического урегулирования в Тибете, если ситуация там выйдет из-под контроля.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим мы сегодня о том, как телевидение показывает поколение новых молодых, тем, которым управлять страной лет через 10, к тому самому вот, году X, 20-му, потому что все теперь стратегию строят к 20-му году. Вот нынешние 20-летние и 30-летние как раз к этой поре и станут теми людьми, которые будут и руководить страной, и создавать ее главные ценности. Вот какие они в нынешнем телевизоре, и что телевидение делает для того, чтобы транслировать их ценности. Итак, поколение 30-летних, дома 2, нашей Раши, кадетства, ранеток и папиных дочек и будущее страны. Так мы сегодня сформулировали тему программы. В ней принимает участие исполнительный директор СТС Медиа Владимир Ханумян и психолог, консультант нескольких телевизионных проектов, в том числе вот и сериала «Ранетки» Ольга Маховская. И вопрос мы задали вам, какой по вашему телевидению показывает современную молодежь. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну вот давайте еще несколько слов скажем о поколении 20-летних, какие они и какой язык, принимают ли они язык прикола, ведь принимают тоже, сомнений в этом нет. И музыки, и приколы. Но чем они отличаются от 30-летних?
Просто у них прикол не заменяет жизнь. Прикол сам по себе, в общем, неплохо, не хорош.
Это как элемент молодежной, да, среды, это всегда же прикол.
Конечно,
да.
Нет.
Но это точно не будет юмор, никакой ни самоцелью, ни мировоззрением.
Люди без юмора или прикола тоже, в общем, не вполне здоровы.
Здоровы, естественно.
Но просто не может, это не может заменить всю палитру жизни, да?
Я бы так сказала, может быть, слишком пафосно, что это поколение будет более созидательное, потому что прикол – это все-таки слом, это всегда разрушение.
Ну, это вы почему так решаете? Масштаба. Потому что вы наблюдаете этих молодых людей, потому что, как вы говорите про себя, вы мамашка, или
я мамашка,
почему...
Я наблюдаю, я обязана за этим следить, как детский и социальный психолог, конечно.
Это означает ли, что, закладывая в модель и кадетство, а теперь и ранеток в 9 версию кадетства, какие-то смыслы модели поведения, вы имели в виду вот эту позитивную настроенность?
Виду,
или,
да,
или вы хотели, чтобы она такой была, например?
Знаете,
и также потом и руководство СТС как к этому относилось?
Я бы спросила, да, у руководства, наконец-то, да, мы первый раз встречаемся, что они имели в виду.
Кроме того, что я с руководства СТС, у меня вот два племянника, племянники, племянницы, вернее, им как раз по 20 лет, там между ними разница один год, я их наблюдаю с самого детства. Вот, поэтому все, что я буду говорить, не только как руководитель СТС, но, в общем, человек, так сказать, наблюдающий этих 20-летних непосредственно. Знаете, мне кажется, что вот у нас вырастает поколение, вот оно мне лично очень нравится, оно вот первое за много лет, так сказать, вот то, что я называю здоровое, оно физически и ментально здорово. Потому что, на мой взгляд, оно просто выросло вот в 2000-е, когда вот все эти элементы, о которых мы говорили, если предыдущие поколения, был конфликт между, скажем, идеологией, материальным положением, тем, что мы видели или догадывались о том, что было за пределами страны. И вот все это приходило в конфликт. А вот у ребят, которым вот сейчас по 20, которые на самом деле стали взрослеть последние там, 3-4-5 лет, у них, на мой взгляд, вот такого конфликта нет. Там есть такая определенного сорта гармония. Ну, опять же, это на мой взгляд.
Уважение к себе. Потому что надо тогда иметь в виду, да? Потом социальную среду все равно, место и так далее.
Конечно, это, очень разная страна, несомненно. Но в целом есть ощущение, вот на мой взгляд, по крайней мере, у них есть ощущение, что они живут в достойной стране, где, ну, есть проблемы, но, как говорится, где их нет, да, тем более, когда выезжаешь, так сказать, не в самые благополучные страны на отдых, ты видишь гораздо больше проблем там, чем здесь. Есть определенное ощущение, что за страну можно гордиться, если, так сказать, брать идеологическую, да, составляющую. Если брать материальную, ну, в общем, что бы мы ни говорили, понятно, что мы живем сейчас гораздо лучше, на мой взгляд, чем в советское время. Вот. Просто другие стандарты, да, другие возможности, другие желания. Многого хочется, многого нет, но, в принципе, оно доступно. И вот эти молодые ребята, они понимают, что это им доступно, что они могут этого добиться сами. И вот это вот самое главное, на самом деле, мне кажется, ощущение, что все возможно.
А что ж тогда социологи сделать. С психологами-то говорят, что социального лифта нет, и на самом деле сейчас гораздо тяжелее добиться каких-то вещей.
Да, гораздо тяжелее совершить какой-то резкий прорыв. Вот что... Понимаете, у них есть опыт, у этих 20-летних, есть опыт старших братьев и сестер, они его отрефлексировали, рядоположенный с опытом родителей. Вот мне мой сын сказал, что совершенно очевидно для них, для 20-летних, что то, что делается систематическим трудом, достигается, да, профессионально, то работает долго. Они понимают, что все эти призывы к быстрому обогащению или к быстрым заработкам, да, ценность
вот
денег...
это вот разница между ними и 30-летними.
Да, ценность денег резко снижается. Потому
ценность
что есть
образования
любовь,
повышается.
Да. Есть образование, есть mm-hmm. любовь, Абсолютно, которая, да, которую да, за да. деньги не купишь. Для них это ясно как дважды два. Вот. И есть привязанности дружеские, которые очень важны и работают. Они это видят. И они не хотят распылить свою жизнь, как старшие братья, у которых в основном ничего не получилось.
Вот возобладали нормальные человеческие ценности. Ну, то есть они не полностью
тогда
возобладали.
Тогда вы рисуете просто конфликт этих поколений.
Конечно, конфликт. А он уже есть. Он уже есть. Вы поговорите с 20-летними. Они категорически отрицательно настроены вот к тем, к той системе ценностей, которая вот в 90-е, это, кстати, была, да? У их старших братьев, не знаю, братья это или кто, но это абсолютно четко. Они вот этого не хотят.
И это хорошо, когда начинается презрение, например, к деньгам в таком раннем возрасте, да, и начинают...
То есть это не презрение, они к этому относятся спокойно. Нормально относятся. Не
как
без...
цели, как цели, как цели, обогащение как цель. Их уже
да,
не так интересует.
Деньги, деньги и деньги, да, так сказать, без каких-то гипертрофированных эмоций, то, что было, так сказать, у их предшественников. Мне вообще они напоминают, знаете, вот первое послеповоенное поколение, да, вот 60-е годы, романтизм такой 60-х, да. То есть у нас в Европе, на самом деле, вот кино, которое мы все любим, да, так сказать, всякие июльские дожди и прочее. Вот это же они. Вот не случайно Питер ФМ был таким популярным. Там же ничего абсолютно нет. Особенно я имею. Просто вот эта интонация, вот если возвращаясь, да, там, к тому же кадетству, вот на мой взгляд, что для них важно, да, они выросли в общем благополучной какой-то, относительно благополучной стране, да. Хотя, на мой взгляд, она вполне благополучна, потому что, ну, как бы, я всегда говорю, что есть гораздо хуже, друзья. Просто у нас очень завышенные, так сказать, ожидания. Вот. И у них есть ощущение такое, что вот что для них важно, да, поскольку то, о чем говорила Ольга, ценность, с точки зрения ценностной, это любовь, дружба, знание.
Отношение к родителям.
Отношение к родителям. Тоже. Продвижение. там, гордость за страну, опять же, да, вот это вот у них как-то так все совмещается. Впервые за много десятилетий, на самом деле, вот я бы сказал, в нашей стране. Ну, так вот, ну, и вот чего тебе они хотят, надеемся, на мой конечно. Взгляд, да, вот мне кажется, что чего они хотят, скажем, от телевидения, если они его смотрят, они хотят искренней интонации. Вот это неправда, в смысле шестидесятников там, или, ну, не знаю, революционеров там, не знаю, большевиков, да, так, правда, в кавычках. А искренность, вот ясного, честного, искреннего разговора, искренней интонации. Я специально взял с собой, на самом деле, такую шпаргалочку. Не, я вам просто скажу, это песня из кадетства. Причем песню, которую написали Корни, вот тоже 20-летний, на самом деле, да, и это как бы они не сразу к этому пришли, так сказать. Вот я просто помню, что Роднянский специально объяснял, про что должна быть песня. Да? Что они как-то не про то написали.
Это любопытно. Роднянский, который в отце им годится, объяснял им, про что они должны быть.
Ну а как? Это же, нет, это он же продюсер все-таки.
Ну да.
Ну, как бы, мы далеки от мысли, что сами 20-летние будут продюсировать фильмы про себя, да, наверное. Вот, нет, просто это забавно. Я вот специально взял, мне просто пришло в голову. Весна на сердце, каждый день весна. Это же мироощущение, да? Вот можно это сказать было про 20-летних в 90-е? Невозможно, правда? Или так можно много сделать в первый раз. Это просто все строчки из «Дыши свободно и беспечно, распусти свои крылья». Понимаете, да? Вот это все можно сказать впервые вот в наше время, сейчас. Я не вспомню ни одно десятилетие. Вот, по крайней мере, на моей памяти, когда
сказать, это органично звучит.
Да,
впервые
да,
сказать, нет. Могу чего угодно говорить.
Я думаю, что в 20 лет почти все говорят и про дыхание, и про желание любви, и весны, и так далее. Другое дело, насколько это соразмерно с временем.
Ну, там я была... про это и говорю, да. И, конечно, Ксюша, в советских
Ксюша,
песнях...
Ксюша, юбочка из плюша.
Да, в советских есть... песнях все это и было, но это не совпадало с твоим мироощущением очень часто.
Или наоборот совпадало, или, что в конце концов 60-е, которые вы приводите, пример,
да. Я
совпадало.
60-е я думаю. Был совсем маленьким, поэтому не могу. Я знаю только из фильмов.
Ну, из фильмов, атмосферу передавали.
У меня эти, вот, так сказать, такого рода слова я воспринимал как лозунги, которые к моей жизни не имели никакого отношения.
Ну, они сейчас звучат как лозунги, я вас уверяю.
Но они же поют эти песни.
Песня
замечательная, на самом деле.
И тогда пели. Давайте мы прочтем, что думают наши слушатели по поводу нашего разговора и того, что происходит с молодежью. Смотрю на российских спортсменов, они ведь тоже молодежь, и думаю, а вот такие места в метро не уступят. Сергей Митрофанов из Москвы. В одном из советских фильмов артист Капелян устами своего героя сказал: «Российский барин, он дуряк, халявные деньги никогда счастья не приносит. Нынешняя элита медленно, но верно роет могилу себе». Это Геннадий Георгиевич. Очень мрачные мысли по поводу и в связи с молодежью. В субботу на Арене показали передачу СССР. Там как раз показывали нашу молодежь, которую преподнесли как вечно пьяную и отупелую. Ведущий не забыл перемешать это со смертями артистов Румянцева и Толубеева. Все это выглядит отвратительно. Но это скорее разговор про то, как телевидение показывает, а не про молодежь. Это уж вот точно. И СССР как программа в этом смысле не самый хороший показатель, потому что там еще и не то показывают. Уважаемая Ольга, по-моему, на российском экране стали превалировать два типа молодежи. Лысый ежик и мохнатый колобок. Я думаю, наше будущее пройдет под знаком борьбы этих двух типов. У меня много друзей от 17 до 25, в основном образованные люди. Они, как один, возмущены «Домом-2». Считают ее программой для дебилов. Надежда из Москвы. Почему вы обсуждаете проблемы страны, а в студии одни москвичи? Ну вот, если вы нам позвоните, Анатолий, будут не только москвичи. Если бы на сегодняшнем экране появился Гагарин, то он бы показался инопланетянином. Молодежь стала не та. Ну, это все, кому старше 40, вероятно, говорят об этом. Зарабатывание бабла, вот и все ваше телевидение, и весь смысл жизни, и неважно в каком возрасте, так считает Сергей. А что же в армию-то здоровых ребят набрать невозможно? Хотя, может быть, в такую армию и не надо. В отличие от «Ранеток», «Кадетства» и «Дома-2» и другого интеллектуального «Силоса», наша «Раша» более чем достойный сатирический проект. Играет ту же роль, что и анекдот о Леониде Брежневе в те времена. Что же касается поколения 20-летних, то страшно за то его часть, который дружными рядами вышагивает под разными флагами, в том числе наших, и устраивает пятиминутки ненависти. Самому мне 40. Дмитрий из Москвы. Ну вот. Такие...
Откликнулось еще одно поколение.
Да.
Да, мы тут...
Да.
Перекличка поколений. Нам есть что сказать друг другу. Да, тут бы такая схватка бы. Вот я должна сказать, я прошу прощения, все-таки, поскольку я не работала над кадетством и потрясена его успехом, но та же самая компания делала и «Ранетки», и кадетство, и люди те же самые во многом. Но «Ранетки» мы делали по-другому. Я вам точно говорю как психолог, поскольку нам... Важно было, чтобы это не просто была мелодрама девичья про любовь, важно, чтобы там были элементы социальной драмы, типажи были вычислены из реальности и близкими для аудитории, а девчонки решали проблемы, с которыми не сталкиваются реально. И там очень много психотерапии зашито в саму драматургию. И поэтому мне кажется, что это получился очень объемный такой сериал.
Это
он,
правда, да.
Он,
потому что там есть взаимоотношения со взрослыми гораздо больше, чем в кадетстве, на мой взгляд.
И учителя.
И с учителями.
Все живые.
Понятно, того, что они были в замкнутом мире.
Вот, на мой взгляд, большой плюс, это гораздо шире, да, вот я почему эти строчки привел, чем просто жизнь конкретных каких-то курсантов в Суворовском училище. Вот. То есть это гораздо шире, да, это такое все-таки мироощущение.
Ну, конечно,
им
удалось стать авангардом для поколения. Да, это символический прорыв. Да. Я совсем не собираюсь это снижать. Вот. Но все-таки считать, что «Ранетки» это возврат к традиционным ценностям, это немножко не так. Это все-таки модернизация традиционных ценностей. Потому что, да, мы говорим про семью, но где там нормальные семьи? Нормальной семьей считалось, да, там папа изменяет, ему надо рассказать об этом, поговорить про это с дочкой.
Но там еще кризис среднего возраста этих родителей.
У родителей, конечно. Так это же реальность.
Ну да, разумеется.
Эти родители, которые еще полны сил, они пытаются договариваться с подростками, которые переживают период эмансипации. И это очень важные для тех и для других отношения. И вот эту напряженность межпоколенческую, очень важную для всех героев, мы хотели сохранить в драматургии. Там очень много конфликтов, они срабатывают через серии и заложены. Нет возможности говорить конкретно о персонажах, но просто понимать, что это все-таки сериал,
пять
который
барышень, там,
построенный, да. построенный на моделировании.
Нет, и... понятно. Да. Я бы сказал, что, знаете, не возвращение не к традиционным ценностям, потому что, ну, с моей точки зрения, традиционные ценности имеют вполне, так сказать, научное определение, да, так что это такое. А к ценности нормальной жизни, да, вот это вот очень важно, так сказать, история, когда, так сказать, общество как бы возвращается такой, ну, к нормальной жизни, где бывают и все, и разводы,
ну, да,
и смерти, и
другая
болезни.
Модель жизни,
да,
конечно.
Да, да. Это не экстремальная модель жизни, а такая нормальное течение жизни,
наушники,
да, где все бывает.
Да, возьмите. Игорь из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать все-таки, какая наука занимается традиционными ценностями. В каком словаре вы хотите находить это определение? Это найдется очень много словарей. И, в принципе, они будут говорить исключительно о своих ценностях, что сейчас продемонстрировала госпожа Маховская. У меня такой интересный вопрос. Вообще-то перекличка поколений или конфликт перед поколением? Знаете, поколение 20-х, они вот такие хорошие, они поют про весну. Пушкин вообще-то все время про осень писал, и так ничего, все было. А вот помню, начало 90-х была очень интересная песня «Весна, весна». Да, это была очень хорошая песня, и с музыкальной как-то все-таки была немножко лучше, чем «Корни». И там это было. Но вы понимаете, в чем дело? Да, действительно, человек в 20 лет, я с такими достаточно много общался, они действительно не интересуются деньгами, у них другие ценности. Вот я одному такому человеку говорю, ну, понимаешь, вот ты хочешь купить там вот радиоаппаратуру, она должна быть такая, такая, такая. Говорят, я все понял, через день звонит, а это подойдет? Я говорю, парень, а ты понимаешь, что это минимум где-то 8 тысяч евро? Он говорит, а что мне мама оплатит? А маме 40 лет. А вот мама оплатит, понимаете? И вот в этот момент, да, если мама, госпожа Маховского, оплатит ребенку в 20 лет музыкальный центр 8000 евро, то, безусловно, у него все будет нормально, у него на улице весна.
Игорь, так все-таки, по-вашему, у него-то весна это нормально, но вы полагаете, что у него перспектив в будущем, что ли, меньше, чем у того,
перспектив,
который...
Перспектив действительно будет меньше. Действительно, ага. Потому что не получивши трудом, а получивши от родителей, как и мой сын
всё
получает.
Ясно. То есть у вас тоже получает от родителей?
Одну секундочку, можно вам сказать?
Нет, вы уже очень долго говорите.
Извините.
Да, поэтому нам надо все-таки вот Вере Ивановне передать слово. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здрасте.
Да, приемчик убавьте, пожалуйста.
Ну, у меня приемчик далеко вроде.
Да, но вот тем не менее какой-то идет гул. Ну, хорошо, ну, говорите, хорошо. Времени будем
Я тратить. Хотела подключить к вашей дискуссии еще два поколения. Вот свою внучку 5-летнюю и себя, мне чуть-чуть за 50. Вот на даче мы были, у нас соседка такая же внучка была. И когда я ее спросила, а кем же ты хочешь быть, она мне сказала, Ксении Собчак. Вот я посмотрела этот «Дом-2», и я считаю, что если это прикол, то это жестокий и вообще это разрушительный прикол, потому что это люди произошли не от обезьяны, тем более не от облика божьего, это от одноклеточной амебы, которые обладают речевыми признаками, умеют там испражняться и все делать, и самое главное у них поесть и совокупиться. И если такие передачи показывают как прикол, а дети воспринимают это, ведь, понимаете, развлекай, а обучай. Такая формула у воспитателя должна быть. Что если наших детей, вот внуков, будут так воспитывать, то я просто в ужасе.
Ну, мне кажется, Вера Ивановна, что детей и внуков, и вашу замечательную 5-летнюю внучку вы, наверное, сами все-таки воспитываете, а не только «Дом-2» или не столько «Дом-2». А, Виктор Иванович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, ваши собеседники. Во-первых, все что-то пессимистически как-то настроено. Во-первых, если бы нам почаще показывали вот те же работы наших школьников, умные работы, умнейшие работы, наших студентов, выпускников. Просто приятно смотреть, что люди занимаются наукой. И таких детей очень много. Но это показывает очень мало. Но самое большее, самое главное, самое, что страшное, показывает всю низость. Вот эту молодежь, которая пала немножко, и то по нашей вине с вами, со всеми. Если мы больше уделили внимание благородности, добру, любви, и было бы все немножко по-другому. Это первое. И второе еще. Анна, вот лично к вам вопрос такой, как к журналисту. Скажите, пожалуйста, вы называете «Радио Свобода», правильно?
Угу.
Вот. То есть у вас можно говорить свободно то, что человек хочет.
Но вы же говорите. Да,
да. Я я к этому подвожу как раз. Но. Вот смотрите, пожалуйста. Если человек на эфир вещает, что устройте дискуссионный клуб, клуб, но в то же время или обрывает звонящего и вообще не соединяет. Это относится к программе «Грани времени» и к его ведущим.
Так, Виктор Иванович, давайте мы все-таки не будем обсуждать других ведущих и другой эфир, хотя вы меня тоже сейчас можете упрекнуть в том, что я вас обрываю. Но время-то не резиновое, дорогие мои. Вы все хотите высказаться, а коротко это делать, к сожалению, не можете. Или не все из вас это могут делать. А очень бы хотелось. Борис Васильевич, это вот последний, наверное, звонок, который мы успеем сегодня выслушать. И дальше мои гости прокомментируют.
Помните, у Саши да. Черного «Семья Яралаш», а знакомые нытики, сплошной карнавал мелюзги от службы, дружбы, от прелой политики, безмерно устали мозги. Вот мы сейчас живем в реальное время. В принципе, человечество, которое в цене в поиске, а наше общество сейчас присосать к этой газово-нефтяной трубе, находится, откровенно говоря, в чрезвычайно искаженном виде. Поэтому все собчачье сердце и всякого рода искажения. Это мир нереальный, это мир искаженный. И он в ближайшие 3-4-5 лет будет меняться, потому что мир все равно выбирает социальную гармонию. Не может быть общество, основанное на наживе.
Борис Васильевич, у вас дети-то есть?
Есть дети. У меня уже много лет.
Я
таким, как Кох, они громили мои заводы. Я повторяю.
Подождите. Так, спокойнее. Борис Васильевич, а вот внукам вашим сколько лет?
Внукам немного.
Еще пока немного.
Лет.
Ага. Да. Ну, понятно. То есть их еще трудно отнести к 20-летним, к 30-летним. Но спасибо вам большое, Ольга и Владимир. Давайте завершать ваши мысли по поводу высказываний взрослых поколений от 40, как я понимаю, до 60.
Ну вот вы увидели разницу между восприятием мира 60-летних и 50-летних и 20-летних. И мне кажется, что 20-летним не кажется, что в мире нет гармонии, что все так ужасно, или как вот сказал последний слушатель. Как-то он очень ярко, так сказать, охарактеризовал наше время, с чем и я лично не соглашаюсь, и думаю, что большинство из наших 20-летних тоже бы не согласились.
Ну вот 40-летние-то тут нам пишут, те, которым 40 лет. Они как раз считают, что для них гораздо более привычный язык нашей Раши, чем все остальное.
Не, ну дело в том, что Раша это действительно, так сказать, юмористическая программа, да, она как бы... другого жанра, она же не отражает жизнь, не должна отражать жизнь. И другое дело, ну, это такой формат, называется Little Britain, и англичане делают все то же самое, они, так сказать, посмеиваются над собственными согражданами, вот, собственно говоря, и все.
И это будет всегда и для
всех. Это будет всегда, и это, в общем, достаточно здоровая, на самом деле,
тенденция. Ну, видимо, наши слушатели подумали, что, возможно, мы каким-то образом пытаемся очернить нашу Рашу, что совершенно не так, потому что эта программа, разумеется, выражает...
приколе, мы не говорим, да, о юмористических программах, потому что в юмористическом программе это жанр. Да, так,
да,
сказать,
юмор не закрывает. Да, что, я, да, госпожа Маховская должна ответить Игорю. Да, да. Вот, мы с ним из одной грядки. Я, конечно, считаю, что я не собираюсь никаких центров покупать за 7 тысяч евро. У меня их никто и не просит. Конечно, они должны все добывать своим трудом. У них все получится. Я об этом своим говорю с утра до вечера. Но я потрясена, поскольку мы вызвали тут так много откликов, причем таких эмоциональных. И я понимаю, что все равно 20-летним придется развиваться.
И 30-летним придется.
И 30-летним, но 20-летним,
на которых мы ставим.
На которых мы ставим. Не развивается.
Да, им все равно придется развиваться в условиях конкуренции поколений, да, потому что все вот еще активны, да, и за ними пойдут. Вот, да, поэтому им расслабляться нечего, им придется попахать, как мало кому. Я их готова только поддерживать, как всякого трудящегося человека.
Это означает, что телевидение очень коротко может предложить этому поколению, о чем вы будете пытаться говорить в новом сезоне, в следующем сезоне с вот этим вот поколением?
Ну, мы уже, так сказать, этот разговор начали, на самом деле, поэтому мы им предлагаем вот как раз искренний разговор. Искренний разговор,
а что
о
бы
той
вы,
жизни,
Ольга,
которая нас сегодня окружает.
Все-таки внимательным отношению к другим людям, потому что то поколение выросло под каким-то странным лозунгом «полюби себя», мы там себя недолюбили.
А теперь хорошо бы полюбить
других.
Полюбить
бы кого-нибудь хорошего.
Ольга Маховская, Владимир Ханумян. У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю вам, что в 14.07 «Свобода» в клубе «Артефакс», в философии еды, еда, свобода или необходимость, потребность или ритуал, еда как фетиш и символ статуса в новой буржуазии России. Прилично ли говорить о еде? Художники Андрей Бельжо, Сергей Цыгаль, журналисты Сергей Пархоменко и Алексей Зимин, философ Александр Иванов в программе Елены Фанайловой. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободная информация.